Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Эта программа «Не так». Евгений Бунтман в студии, заменяющий сегодня Сергея Бунтмана. И в гостях у нас Алексей Кузнецов, историк. Мы говорим сегодня о пожаре Москвы. Продолжаем наш сериал «200-летие войны 12-го года». Добрый день.
Добрый день.
Итак, следуя хронологии, у нас закончился совет в Филях. Неделю назад, по нынешнему времени, 2012 года, обсуждали это неделю назад, и на Совете в Филях было принято решение оставить Москву. Москва еще не вся Россия. Как писал потом Александру Кутузов, и Москву оставили. И мы сегодня будем обсуждать, как это произошло, что происходило в Москве, почему возник пожар. Последствия этого пожара, кто, собственно, поджег в Москву. Ну, начнем, наверное, опять же, следуя хронологии, с того, когда и как входят французы в Москву, потому что тут не очень понятно. Уже горела Москва частично к моменту входа французов в древнюю столицу, или же были виноваты в этом французы, мародеры, и уже поджоги непосредственно начались после входа Великой армии в Москву.
Ну вот, насколько сейчас можно понять, к моменту входа самого императора Наполеона пожары уже точно были. К моменту входа первых французских частей, ну, это мюратовский в основном авангард, видимо, еще нет, по крайней мере, не зафиксировано. Но к моменту, когда сам император, не дождавшись депутации бояр на Поклонной горе, уже вступает в Москву, к этому времени уже есть очаговые пожары, в частности, на Яузе, видимо, это первый пожар, который возник, и даже возникнет такое предположение, оно будет в одной из статей в 50-е годы 20 века высказано, что одной из причин пожара было то, что вот тот очаг, который возник в районе переправы через Яузу, что русская армия таким образом пыталась задержать французов, которые хотели ее преследовать с тем, чтобы определить, куда, собственно, в каком направлении русские отступают. Но довольно убедительно, на мой взгляд, было доказано, что вряд ли это так. Но дело в том, что Яуза в то время, она, кстати, мельче была, чем сейчас. Это сейчас шлюзы и частично Волжская вода, немного в ней повысили уровень. Но даже сейчас она во многих местах переходима вброд. Не надо пробовать, конечно, но переходим. Я к тому, что не могло это действительно всерьез задержать французов, тем более, что в самых близких местах несколько мостов остались совершенно нетронутыми. Поэтому, может быть, это самодеятельность. Может быть, какой-нибудь, так сказать, невысокого чина офицер распорядился по собственной инициативе зажечь переправу. Это может быть. Вот. Но что это не было частью плана, в общем, сейчас можно утверждать довольно уверенно, хотя вот что было планом, вот по этому вопросу как раз по-прежнему существует большое расхождение.
Да, мы поговорим непосредственно о плане поджога Москвы,
и был ли он,
если
да,
таковой существовал, но для начала русская армия оставляет Москву, оставляет беспрепятственно после переговоров
Мюрата и Милорадовича, да, когда Милорадович потребовал не наседать и дать, и утверждая, что иначе он, так сказать, просто устроит уличные бои в Москве, ну и Мюрат действительно осадил своих орлов, и русская армия беспрепятственно Москву покинула.
Кто в Москве остался?
Значит, в Москве осталось...
Это тоже, наверное, важно для того, чтобы понять,
конечно,
причину пожара.
Конечно, и, собственно, именно в связи с вопросом пожара обычно этот вопрос исследовали, кто, собственно, остался в Москве. Значит, чтобы мы себе представляли масштаб опустошения, к началу войны в Москве проживало, ну, по разным оценкам, как мы понимаем, не было, в общем, никакой особенной паспортной системы, но вот оценка такая, что в Москве проживало более 200 тысяч жителей. Кроме того, у Москвы тогда же не было таких вот четких границ, да и сейчас, в общем, конечно, нет. Но вот была Москва, это то, что входит в порядка 20 полицейских частей московских, но в пригороды город переходил абсолютно без всякой видимой границы. Значит, порядка 200 тысяч, более 200 тысяч. Покидать Москву начали с началом войны, но вот такие массовые...
Эвакуации ведь не было.
Эвакуации как таковой не было, но массовый исход, что называется, жителей, начинается после Смоленска. после того, как Смоленск оставили, и несмотря на успокоительные заявления Растопчина, который, в свою очередь, опирался на успокоительные заявления Кутузова, вот вы сегодня упомянули эту знаменитую фразу, что с потерей Москвы не соединена потеря России, но ровно за две недели до этого Михаил Ларионович Растопчину писал прямо противоположное. Я считаю, что с потерей Москвы соединена потеря России, так сказать, и цель свою вижу в отстаивании.
Потом уже перекладывал на более простой язык это все. Растопчин,
да. Ну, да.
И в последней афишке, собственно, убеждал в том, что убеждал жителей Москвы в том, что армия никогда не оставит.
Не оставит город. Москву, да, что армии надо будет помочь, что вот, так сказать, люди могут идти к арсеналу, получат оружие. Это все хорошо описано. Но в результате, уже к моменту, когда стало понятно, что армия уходит из Москвы, видимо, большая часть, скажем так, зажиточной части москвичей город покинула. Потому что вот я встретил такое любопытное статистическое, можно сказать, данные. С середины августа ежедневно Москву покидало порядка 1500 повозок. Это не телеги, это именно с людьми. Да? Сколько телег подсчитать, конечно, с имуществом имеется в виду, посчитать, конечно, невозможно. Но в результате все равно значительная часть москвичей простого, что называется, звания в Москве еще оставалась. И известно, что за армией будут уходить толпы людей. И в связи с этим армия будет разделена на несколько рукавов, потому что настолько забиты будут улицы тоже теми же самыми повозками, телегами, людьми и так далее, что в этом иначе просто-напросто быстро ее из Москвы было вывести нельзя. Значит, по оценке я встречал такие, что в Москве осталось до 15 тысяч московских обывателей. И в Москве было оставлено некоторое количество раненых. Это одна из самых печальных страниц, связанная с московским пожаром. Разброс цифр очень большой, как у нас обычно, когда речь идет о потерях. Максимальную цифру, которую я встречал, это у Николая Александровича Троицкого в его книге «12-й год». Он дает более 20 тысяч.
Это раненые после Бородинского сражения.
Да. Те, кого довезли до Москвы, потому что часть раненых осталась в Можайске. Это раненые в небольшом количестве раненые в тех стычках, которые вел арьергард, но такая вот средневзвешенная оценка от 10 до 15 тысяч раненых была оставлена в Москве.
Почему?
По невозможности их эвакуировать, либо в связи с тем, что слишком тяжелые ранения, и понятно, что да, человек все равно не довезти, либо, и то, что прекрасно описано у Толстого, по нехватке транспорта. Понятно, что раненые, которые способны были самостоятельно передвигаться, все-таки передвигались. То есть это раненые, которые передвигаться не могли.
Тяжелые.
Это тяжелые раненые, и это те... дело в том, что это обычай того времени. Раненых обычно оставляли на милость победителя, с ними обычно оставался кто-то из офицеров, кому поручалось передать соответствующее письмо. Это традиция того времени, так сказать, в том, что раненые вручают.
Но Наполеона, например, это возмутило как раз то, что оставили раненых.
Его, насколько я понимаю, возмутило в основном то, что оставили раненых в связи с идеей пожара. Потому что до этого раненых оставляли, это не вызывало никакого возмущения. Действительно, обычай того времени. В условиях того времени, когда действительно эвакуацию осуществлять больших масс раненых было просто невозможно, это единственный вполне милосердный обычай. И хорошо известно, что и русские врачи, и французские врачи заботились о раненых противоположной стороны. Это абсолютно в обычаях. Вот. А в данном случае, если считать, что к этому времени уже было принято решение Москву сжечь, то тогда, конечно, это очень некрасивая страница. И я думаю, что когда Растопчин впоследствии на определенном этапе начнет открещиваться от авторства «Московского пожара», мы, правда, поговорим, там, видимо, мотив, он сначала будет его себе приписывать, потом открещиваться, мотив мог быть и другой, но я думаю, что немалую роль сыграло и то, что вот эта тема погибших в огне раненых, конечно, на нем лежала в этом случае, если он инициатор поджога, таким совершенно непростительным грехом.
Мы, значит, видим, что русская армия уходит достаточно спокойно из города. Французская армия входит сначала Мюрат, потом основные части. И уже 14 сентября по новому стилю Москва начинает гореть.
То есть 2 сентября, по старому стилю, в тот же день.
И гореть серьезно. Какой все... Давайте теперь к плану. К плану, возможному или невозможному плану Растопчина, к тому, кто поджигал, к расстрелянным 300 и потом там чуть ли не 400 поджигателей в Москве. Кто поджигал и по чьему приказу?
Ну, давайте вот, может быть, с чего начнем. В историографии не раз делалась попытка сделать Кутузова либо инициатором, либо одним из авторов этого плана. Конечно, опровержения нет, поскольку нет самого плана. Вот документы, которые можно было бы, так сказать, озаглавить приказом о поджоге Москвы или планом, там, такого документа нет. Мы все, в общем, по косвенным, хотя иногда и достаточно очевидным, но по различным косвенным признакам судим о том, что было. Значит, судя по всему, Кутузов либо вообще не имел отношения к поджогу Москвы, хотя, видимо, был в курсе того, что есть такие мысли. То есть, что в курсе мысли он был точно совершенно, а вот насколько он был в курсе того, что эти мысли вот-вот реализуются, трудно сказать. Кутузов, видимо, хотя тоже нет документов, таких вот четко на это указывающих, мог отдать распоряжение об уничтожении некоторых военных, скажем так, запасов военного назначения, которые нельзя было, не успевали вывести, которые не должны были достаться французам.
Как это делалось в любом оставленном городе.
Это вполне логично. Тут, так сказать, камень в него никто, конечно, не бросит за это. Бросить камень скорее можно в том смысле, что не было заранее подготовлено это все. Вообще все делается на скорую руку. Это, кстати говоря, очень мешает выяснить вопрос о том, был ли план, потому что если план был, он так неорганизованно притворялся в жизнь, что это само по себе ставит под вопрос само его существование.
Можно было выработать за сутки-то такой план, если только на совете в филях 13-го, соответственно, числа было принято официальное решение оставить Москву?
Ну, за сутки, за сутки, конечно.
А уже 14-го входит в Великая Армия.
Нет, конечно. Особенно при тогдашних средствах связи, так сказать, его донести просто-напросто, даже если бы он был выработан, довести до исполнителя, его было практически невозможно. Но дело в том, что, опять-таки, по поведению Кутузова на Совете, видно, что мысль-то явно у него уже сформировалась раньше. Ведь Совет, строго говоря, не принял решение об оставлении Москвы. Ведь даже к концу Совета Барклаю удалось на свою сторону перевербовать, нехорошее слово, но, одним словом, аргументы Барклая воздействовали далеко не на всех членов Совета, и к моменту, вот, когда Кутузов произнес свои знаменитые слова властью, данные мне императором, в общем-то, примерно пополам, причем даже, видимо, с перевесом в 1-2 голоса, по-прежнему было, что необходимо дать еще одно сражение. То есть Кутузов, в общем, опирался на мнение меньшинства Совета. Так что, по-хорошему, конечно, если действительно у него это решение сформировалось за несколько дней до этого, надо было отдавать такие приказания. Но Михаил Иванович Царедворец, и тут могли дипломатические соображения вступить в ход. И, наверное, вступили. Значит, что касается Растопчина. Что говорит в пользу того, что Растопчин – инициатор, автор, организатор и так далее? Ну, во-первых, то, что сама мысль о том, что в случае, если Москву не удастся отстоять, она будет сожжена, вообще начинает мелькать задолго до Бородинского сражения. И в частных письмах Растопчина, в частности, в письме Багратиону, прямо, так сказать, такая мысль высказывается. Можно, конечно, это списать на темперамент Федора Васильевича, но в любом случае она у него в голове присутствует, несомненно. Теперь такой хорошо известный факт, как то, что из Москвы был вывезен весь так называемый огнегасительный снаряд, и были выведены все пожарные части, которые в Москве к этому времени были.
Что как раз с возмущением и подчеркивает Наполеон.
Совершенно верно, да. С другой стороны, сейчас пишут о том, что 100 ржавых труб, в общем, может, и не могли сыграть решающую роль при том масштабе пожара, который разгорелся. Но, с другой стороны, само направление мысли, что называется, конечно, характерно. Значит, пожарные части вывели, оборудование, которое смогли, вывезли. Это при том, что московский арсенал эвакуировать не успели. Порядка 80 тысяч ружей досталось французам. Из них, правда, половина было либо негодных, либо не боевых, но, тем не менее, сам факт. Сабли оставили, ружья оставили.
Порох оставили.
Порох оставили, а вот трубы пожарные вывезли. Кроме этого, вот теперь о поджигателях, которых ловили французы. Значит, вот эта цифра в 300 человек, это не 300 расстрелянных. Сколько расстреляли, установить невозможно, потому что подавляющее большинство поджигателей было расстреляно не по суду. Вот я встретил даже такое упоминание, что французские патрули, вот именно по национальности французские, как правило, задержанных поджигателей передавали по команде тем, кому положено было с ними разбираться, а вот поляки, итальянцы, немцы и другие патрули, они зачастую расстреливали на месте. Поэтому число подсчитать не удастся. Французы говорили о том, что им удалось задержать 300 поджигателей, из которых 26 были наказаны, то есть из этих 26 10 были расстреляны. Это все, что по приговорам. Среди этих поджигателей, как утверждают французы, ну, в частности, вот очень известно, есть такие мемуары сержанта Бургоня, обычного сержанта, он в этом смысле очень ценный мемуарист, он явно не обладал буйной фантазией, это дотошный служака, то есть то, что нужно в качестве свидетеля. Вот он дотошно описывает, как он и его солдаты, неся патрульную службу, задерживали поджигателей. Все указывают на то, что попадались даже люди в форме московской полиции, то есть, ну, не в полной, естественно, не при наградах, но то куртка, то штаны.
Это может... переодеты чуть ли не с подвязанными бородами.
Это может вызвать у современных людей удивление, но дело в том, что рядовой полицейский в то время человек просто нищий, и у многих людей могло не быть неформенных штанов-то просто-напросто. Поэтому в чем были, в том и...
Конспирация не очень удалась.
Ну, не удалась, да, тем более, что, так сказать, все в последний момент. Значит, то есть чины московской полиции в поджогах участвовали, это можно сейчас в этом не сомневаться.
Вопрос, сами или по приказу?
Ну, чины полиции, наверное, все-таки по приказу.
Более, из патриотических чувств.
Более того, вот есть такой очень известный документ, рапорт одного из приставов, из частных приставов полицейских, некого Вороненко, который был таким достаточно доверенным лицом Растопчина, то есть тот его использовал, ну, для различных таких вот поручений, которые требуют определенного доверия к исполнителю. И вот Вороненко, этот рапорт много раз опубликован, разумеется, докладывает о том, что вот это, так сказать, по приказу вашего высокопревосходительства, осуществил поджог того-то, того-то и того-то. Правда, это в основном стратегические объекты, но понятно, что, так сказать, все равно, вот, по крайней мере, некоторая часть чинов полиции, некоторые объекты получила приказ сжечь. Вот, скажем так, аккуратно. Кроме этого, действительно, это известно, что Растопчин распорядился выпустить из московских тюрем кандальников. Некоторая часть была увезена, но в основном политических, а вот обычных уголовников выпустили. Сколько, трудно сказать, но в результате, видимо, не меньше 1000 человек. Есть версия, французы, по крайней мере, настаивали на том, что им, их специально в качестве условия освобождения было им предписано зажигать Москву.
Что довольно странно, учитывая, что в Москве никаких уже российских властей не было.
И с учетом того, что такое типичный кандальник того времени, да, так сказать, ему на слово верить, конечно, нельзя.
Ну, вот пограбить он может...
Конечно, он, ну, может, вот мы сейчас,
конечно,
наверное...
Отжечь после... что-то из патриотических соображений вряд ли.
Вот сейчас мы как раз, наверное, после новостей именно к этой сюжету и вернемся.
Алексей Кузнецов, историк. Говорим про пожар Москвы.
Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Алексей Кузнецов, историк, у нас в студии, и мы говорим о пожаре Москвы. Закончили говорить перед новостями о кандальниках, выпущенных Растопчиным.
В общем, непонятно, какую они сыграли роль.
Облике,
да. Да, дело в том, что действительно выпускать кандальников, и при том, что власти, как вы правильно сказали, в городе не остаются, получается, что под честное слово... Это как-то, в общем, странно. Другое дело, что они свой вклад, безусловно, внесли, потому что можно себе представить, что эти совершенно, так сказать, законченные уголовники, не случайно же, это действительно не политические, это уголовные, что они творили в городе, который одна армия покинула, другая армия только вступает. Разумеется, они занялись грабежом, тем более, что... поскольку большое число людей покидало город в большой спешке, то, естественно, материальные ценности в основном остались. И, конечно, они, наверное, внесли свой, так сказать, вклад в эту сумятицу. То есть даже если они напрямую поджогами не занимались...
То тут свечка упала, там масло разлилось.
Конечно, из лампы, да, и так далее. В общем, одним словом, общего хаоса они добавили. Я, кстати говоря, думаю, что никто с них слова никакого не брал, а выпускали именно... Ну, во-первых, их все равно, так сказать, что охранять, что тоже не останется, да, что с ними делать. Ну и в любом случае, как часть, если план такой был, как часть плана, это вполне, конечно, разумное мероприятие. Вполне возможно, что и французские солдаты, и, ну, французы и союзники, я имею в виду, вполне возможно, что они тоже кое-какую лепту внесли. Кстати говоря, сам Наполеон первые два дня думал, что пожары вызваны тем, что солдаты раскладывали костры около деревянных строений. Это практически цитата. И когда ему показали, вот после ночи, проведенной в Кремле, показали ему... вот панораму Москвы с пожарами, он сначала думал, что это следствие небрежности, вступившей в город армии. И потом есть описание того, как он в секунду помрачнел и, видимо, начал догадываться, что это не случайность, а это вот некий, как потом скажет скифский
план. Это не первый захваченный город Наполеоном, хотя и первый почти полностью деревянный, но...
Совершенно верно, но при этом Наполеон ни одного города не сжег. Вот это совершенно точно. Вот тут есть среди пришедших нам мнений...
Вот Сергей из Пензы говорит, да, что Москву сожгли французы.
Сожгли,
да.
Французы, косвенно на это указывает их отношение к самому городу. Например, французы устраивали конюшни в храмах. Это действительно так. Конюшни в храмах устраивали, не только в храмах. Действительно, французы себя вели... Французы и союзники. Я говорю французы, но понятно, что там было много итальянцев, поляков, немцев и так далее. Голландцев. Французская армия, конечно, вела себя в городе таким вот образом. Косвенным, опять-таки, ну, не извинением, но объяснением происходящего было то, что город не был правильным образом, так сказать, сдан неприятель. Потому что вот эта вот процедура, которая всем, кто читал «Не пошла Москва моя», там, да, к нему с повинной головою, эта процедура имела не только ритуальное, а вполне практическое значение. Вручение ключей от города победителю одновременно передавало как бы просьбу горожан, готовность горожан исполнять приказы новой власти, просьбу горожан поддерживать в городе порядок.
Ну, надо сказать в защиту французов, что со времен, пожалуй, итальянской кампании не было целиком разграбленных городов, потому что за этим, за дисциплиной,
да,
следили,
за
весьма,
дисциплиной
весьма строго.
И не только и не столько, может быть, даже потому, что там, так сказать, относились с уважением к противнику, но любой, не то что полководец, любой, так сказать, командир, даже командир роты, прекрасно понимает, во что превращаются вверенные ему люди, если разрешить грабить и мародерствовать, да? Когда Кутузов говорит о Москве, о том, что она как губка всосет французов, он вполне возможно говорит и подразумевает и то, что армия, которая в течение нескольких недель будет заниматься в городе вот тем, чем она занимается, она действительно теряет свою боеспособность, теряет дисциплину, теряет организованность. И Наполеон, в том числе наказывая вплоть до смертной казни за грабежи и мародерство, я думаю, не сохранением, конечно, Москвы был озабочен, а именно падением дисциплины. Что касается сохранения Москвы, его приказы при отступлении позорные, конечно, о подрыве Кремля, например, говорят о том, что, в общем, на город ему было наплевать. Понятно.
Но... насколько я понимаю, в первые дни после пожара и даже во время пожара, наоборот, французы помогали, какие-то дома оберегали. Понятно, что для себя, понятно, что для своих же генералов, которые вот как
Мюрат
во дворце Разумовского.
Дворец Разумовского, Кузнецкий мост, где находились французские лавки. Совершенно верно. Но вообще, строго говоря, свидетельств о том, что французы поджигали там прямо или косвенно город, есть такое свидетельство одно. Вот, насколько я знаю, начальник воспитательного дома генерал-майор Тутолмин, известная очень фигура, уже в ноябре, по-моему, или декабре 12-го года, то есть, когда французская армия уже ползет к границе, в письме на имя покровительницы этого дома, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, пишет, что вот мы с подчиненными, воспитательный дом загорелся одним из первых, поскольку он находился вот в районе, в заряде, где как раз, так сказать, один из первых очагов пожара, что мы с моими подчиненными пытались тушить, но тут же французы поджигали с другой стороны, и мне потом, так сказать, та охрана, которая была по моей просьбе выделена, потом сказала, бросьте, все равно, так сказать, решено город сжечь. Ни одного другого такого прямого свидетельства нет. Кстати, воспитательный дом не сгорел. в конечном итоге это одно из немногих мест в этом районе, которое удалось действительно отстоять. И если бы действительно поджигали с другой стороны, то его, наверное, отстоять бы не удалось. Я думаю, что здесь... Не совсем точное это свидетельство, по крайней
Но,
мере.
Но, тем не менее, падение дисциплины было, и падение дисциплины чудовищное, ни с чем не сравнимо. С чем это связано? Почему так зашло с армией, которая всегда безупречно управлялась, безупречно подчинялась генеральному штабу и Бертье, а дисциплину сохранила в итоге только гвардия, и то с оговорками, конечно, потому что по ночам гвардейцы бегали грабить дома.
Значит, тут вот что. Мне кажется, надо разделить грабежи и мародерство в начале и в конце вот этого московского периода. В начале грабили и бесчинствовали в основном не французы.
Опять же, немцы, итальянцы,
немцы,
поляки.
Итальянцы, поляки, вот те, кого, так сказать, отсюда пойдет слово «беспардонные», да, действительно, в основном они. Причем есть интересные такие исследования. Для нас все немцы, но для того-то времени это подданные, так сказать, с нескольких десятков разных государств. Вот даже среди немцев, то есть немецкоязычных солдат, разные, так сказать, части разных стран действовали по-разному. И в этом смысле отличались тоже разным уровнем дисциплины. То есть, видимо, многое зависело, конечно, и от отдельных командиров. Но французы действительно в начале дисциплину более-менее соблюдали. Но затем, к концу этого периода, особенно когда стало понятно, что город в скорости будут покидать, солдаты же такие вещи чувствуют, даже без приказа, это же понятно. Видимо, вот эта вот досада. Ведь в Москву входили, все, война закончилась, да, с ощущением, что война закончилась, мы, так сказать, провели очередную славную кампанию, мы остались живы, а вот теперь, когда стало понятно, что не закончилось ничего еще, да, еще впереди вполне возможно, в общем, опытные солдаты это понимали, еще гораздо худшие времена.
И зима,
вот тут, конечно, началось, вот тут уже, так не доставайся же ты никому, и, собственно, миндальничать с городом врага, который продолжает сопротивляться, это совсем, так сказать, что называется...
И тут уже пошла вход церковной утвари и все, что мы видим из карикатур того.
Конечно,
времени.
Да, конечно. И на самом деле эти карикатуры, в общем, ничего не преувеличивают, потому что описание выступления армии из Москвы в середине октября, когда вот там, так сказать, картины, иконы, утварь, меха, актрисы московских театров, это список того, что было нагружено на повозке, в общем, свидетельствует о том, что, конечно, выходила армия мародеров из Москвы. Другое дело, что...
А сами же французы об этом с негодованием говорят.
Конечно,
штаб, во всяком
конечно.
Случае.
Конечно.
Тоже граф де Сегюр говорит об этом
у
с Сегюра
об этом сказано, и у Стендаля, который в то время еще вовсе не Стендаль, а всего-навсего Анри Бель, да? И об этом обо всем говорится, разумеется. Но вот вернемся к мнению Сергея о том, что Москву сожгли французы. Отношение к городу действительно, так сказать, но с другой стороны, тут простой здравый смысл. Сжигать город. Ведь пожар в самом начале, да? Сжигать город, на который есть большие планы.
Им там жить и жить.
Ну, видимо, Наполеон вариант вообще зимовки в Москве рассматривал как крайний. То есть, скорее всего, французская армия в любом случае бы ушла до зимы. Но в любом случае им жить хотя бы эти несколько недель. Зачем же это делать? Ну, абсолютный бред. Тем более, что французы нашли в Москве вот все, что им душе, что называется, было угодно. Да? Они нашли около 10 тысяч домовладений, плюс еще порядка 7 тысяч лавок, магазинов, сараев, которые тоже солдат вполне, так сказать, годятся для размещения. Да? Они нашли избыточные продовольственные запасы.
Винные погреба.
Они нашли такие винные погреба, что после 6 недель пребывания в Москве эти винные погреба еще оставались. И их тоже будут взрывать, уходя.
Угу.
То есть, представьте себе почти 100-тысячную армию мужиков, которые не смогли за полтора месяца употребить винные погреба. Представляете, объемы этих погребов. Да? Вот. И в результате совершенно бессмысленным выглядит этот пожар, в том случае, если это делают французы, и, конечно, вполне осмысленным в том случае, если это делают русские. И единственное, что меня, скажем, удерживает от того, чтобы определенно сказать, Москву сжег Ростопчин, то, что, в общем-то, сожжение было организовано как-то очень стихийно. Вот давайте на секундочку к погоде. Ведь на самом деле вот тот масштаб совершенно колоссальный масштаб пожару, который получился, придала перемена погоды, случившаяся в ночь с 3 на 4. Да, это вторая французская ночь в Москве. До этого, да, немножечко горело кое-где. И вдруг в эту ночь поднимается ураганный ветер. И вот этот ураганный ветер об этом...
При этом нет дождя.
И при этом нет дождя. И все говорят об одном и том же, что именно этот ураганный ветер превратил Москву в город, пылающий со страшной силой. А не было бы этого ветра. Если бы Москва еще несколько дней горела бы, что называется, при тихой погоде по чуть-чуть, то, скорее всего, французы бы с пожаром справились. Наполеон потом себя, в том числе и на Святой Елене, упрекал, вот мы не сразу придали значение этим пожарам, ну, действительно, недосмотр, конечно, чего уж говорить, но если бы не было вот этой вот, так сказать, бури, то я думаю, что прошло бы еще 2-3 дня, и французские власти всерьез бы этими пожарами занялись, и отсутствие вот этого специального снаряжения, в конце концов, их бы не остановило, ну, и ведрами можно, да, тем более, что у каждого порядочного солдата котелок где-то заныкан, да, потушили бы. Но вот тут вмешивается стихия, и вот эта стихия никакой частью плана быть не могла. У Растопчина не лежал прогноз погоды. Да? То есть получается, что а когда через два дня пойдет дождик, вот он действительно прекратит пожар. То есть полное ощущение, что стихия является важной и существенной частью этого плана, чего быть не могло, но что дало, конечно, некоторым людям в 19-м особенно веке возможность говорить, что это вот русский бог. Вот как у Пушкина Барклай-Зима или русский бог, вот он русский бог, вот он распорядился погодными условиями именно так, чтобы Москва сгорела к славе русской армии.
То есть у нас здесь какой-никакой план Растопчина, плюс общий беспорядок в городе, выпущенные кандальники и французские мародеры, плюс погоны. И у нас все это соединяется в чудовищный четырехдневный пожар.
Я бы сказал не план Растопчина, потому что план все-таки предусматривает некоторый осмысленный порядок действий.
Идея,
и дальше вот в последние уже часы Растопчин, видимо, стихийно творит что-то, вот какие-то указания, явно совершенно не все чины полиции получили приказ, но каким-то удалось это передать, плюс вот эти вот кандальники, плюс что, собственно, успел организованно Растопчин сделать? Точно он успел дать некоторому количеству чинов полиции приказ поджигать город, точно совершенно был дан приказ выпустить кандальников, точно был дан приказ вывести полицейских и вывести имущество, то есть не полицейских, а пожарных, вывести имущество пожарных частей. На план это не тянет. Для плана это жидковато, конечно. Но, безусловно, некоторая инициатива Растопчина, конечно, была. Вот два вопроса пришло.
Там очень много, я хотел бы про коллаборационистов спросить.
Да.
Сразу несколько есть вопросов.
Есть вопросов, я не могу определить, от одного ли человека или от нескольких, но неважно. Были ли среди русских коллаборационисты? Значит, среди тех, кто остался, можно четко выделить несколько разных мотивов. Ну, во-первых, остались некоторые люди, которые просто не могли уйти. Да, это пожилые люди, это калеки, это те, кому, кто решил, ну, я умру там, где...
Те, кому все равно просто.
Те, кому все равно, да. Были, безусловно, люди, оставшиеся с корыстными целями. Это те, кто, так сказать, понимал, что первое время можно будет грабить. Я бы тут вообще не переоценивал вот такое вот самоотречение русского народа, потому что, читая документы, именно документы, в частности, например, записки Бенкендорфа, который одним из первых вступил в Москву после ухода французов, потому что он командовал авангардом в отряде Венцингероде, о том, что творилось в Москве, в Москву сбежались крестьяне со всех окрестных деревень грабить, так сказать, оставшиеся в городе добро.
Бенкендорф достаточно остроумно поступил с ними.
Да, он их приспособил для того, чтобы расчищать улицы, так сказать, и вообще как-то наводить...
На этих подводах, на которых они хотели увозить московские богатства,
совершенно верно, да.
С трупами.
Да-да-да, потому что в Москве осталось, я встретил цифру, 19 тысяч трупов. Кстати, интересно, что это за трупы. Потому что получается, что это возможно... Останки тех, кто, так сказать, вот погиб в пожаре, в частности, вот этих самых раненых. Получается, что в течение последующих 4 недель французы ничего не предприняли. Очень странно. Да, так сказать, угроза эпидемии совершенно очевидная. Стоит довольно сухая, довольно теплая осень. для меня загадка. Ну, откуда взялись эти 19 тысяч трупов? То есть, это действительно какое-то... Понятно, что это не люди убитые...
Ну, части великой армии, переубивавшие друг друга в том числе.
Ну, я не думаю, что их было много.
Ну, наверное, не 19 тысяч,
ну, конечно,
наверное.
Не 19 тысяч. То есть, там, конечно, могли возникать какие-то потасовки и даже дуэли, но, во-первых, они, безусловно, пресекались. Но было какое-то количество погибших. То есть, это что-то очень странное. Ну, вот к вопросу о том, что, конечно, мародеры были. Были те, кто оставался из мародерских соображений. Что касается вот таких вот коллаборационистов, кто сознательно шел бы на контакт с французами, видимо,
актриса упомянутая.
Да, но дело в том, что актрисы Московского театра многие француженки этнические. Так что
вот
тут...
Вопрос о французах, которые остались в Москве. Насколько это было сознательное решение оставаться в Москве для французов, живущих в городе? Или у них была какая-то возможность уйти в
Сибирь? Вы знаете, тут уйти возможность была. Но дело в том, что эти люди ведь оказались между двух огней. С одной стороны, уже говорилось о том, какая, опять-таки, с нелегкой руки растопчена, начинается в Москве шпиономания, антифранцузская истерия, еще, так сказать, там за несколько недель до входа французов в Москву, это знаменитая история, как растопчен своего повара француза, да, приказал, так сказать, публично высечь. Вот. И, с одной стороны, им, конечно, в Москве жилось очень неуютно. С другой стороны, для очень многих этих французов подходящая французская армия тоже не была, что называется, родной. Потому что это были в том числе и люди, которые в свое время бежали из Франции от ужасов революции. Это были люди, которые не могли рассчитывать на то, что освободители их тут же заключат в объятия. Поэтому какая часть французов, кстати говоря, из Москвы ушла, тоже не дожидаясь. А другие...
Понимая, видимо, что их имущество точно так же будет разграблено,
конечно,
как имущество,
конечно,
любых других.
Конечно. А эти люди действительно между молотом и наковальней оказались. И вот даже те люди, ведь Наполеон распорядился в Москве, так сказать, создать некий муниципалитет, да, из русских. Это были, как я понимаю, в основном коллаборационисты по неволе, то есть в строгом значении слова, да, глагола. Они были сотрудниками, они с французскими властями сотрудничали, но похоже, что энтузиастов в этом муниципалитете никаких не было, и они, в общем, были... Ну, такими подневольными коллаборационистами, каких, кстати, много было и среди советских граждан в Великую Отечественную войну. Ведь далеко не все из тех, кто служил оккупационному режиму, делали это, что называется, по зову сердца. Да, были люди, которые действительно оказались, что называется, в такой ситуации, что у них и выхода-то особенного не было. Я не имею в виду тех, кто служил, скажем, там, в частях немецкой армии. Я имею в виду тех, кто вот в этих всех бургомистров, старост, среди них тоже были люди очень разные. Да? Вот. Вот тут сказано: пьяные солдаты, наплевательски относящиеся к Москве, солдаты, которые злы за гибель своих товарищей на Бородинском поле, абсолютно верно, очень даже реальные поджигатели. Вы понимаете, ну, конечно, вот этот уголек из трубки какого-нибудь французского ветерана мог чего-то наделать. Но, да, от копеечной свечки, что называется, Москва сгорела. Но дело в том, что сама хронология пожара изучена ведь достаточно хорошо. Не похоже на то, что это только огоньки, так сказать, бивачных костров, искры бивачных костров французской армии.
И Бородинское сражение – это все-таки не первое сражение наполеоновской армии.
Нет, ну тут имеется в виду, да. Я понимаю, так сказать, что автор сообщения имеет в виду, что французы и не французы не имели оснований бережно относиться к Москве, потому что это был город вражеский, да, и в каком-то смысле мстили за погибших товарищей. Не думаю, что сознательно мстили. Потому что, ну, действительно, безумие поджигать дом, в котором ты находишься. Да? Небрежность была, расслабили.
Солдату нужна крыша над головой, ему нужен бочонок,
да,
вина,
да,
ему,
да, да,
нужна еда и сухая одежда.
Расслабились, выпили, да, наверное, какую-то часть привнесло, но, безусловно, это не главная причина. Нашим, вот как тут пишет нам Таня, да, нашим, пожалуй, было бы выгоднее или опять ловко воспользовались случаем. Вот на этот вопрос я как раз и не могу ответить, но он действительно был выгоднее.
Потому что... надо уже, наверное, переходить к последствиям пожара. Стоило ли это того?
Ну вот Николай Александрович Троицкий, нам, как мне кажется, одним из первых в советской, по крайней мере, историографии, обратил внимание на то, что вообще, строго говоря, план Кутузова, вот весь фланговый его знаменитый Тарутинский марш-маневр, без пожара не очень имел смысла. Вот действительно, этот пожар оказался или был с самого начала чрезвычайно важным элементом этого плана. Потому что чего ждет в Москве Наполеон? Наполеон ждет в Москве мирных переговоров. Условия этого мира, вот это тоже Таня нас спрашивает об условиях этого мира, точных мы, конечно, назвать не можем. Возможно, речь шла об отторжении от России некоторых прибалтийских территорий в пользу Великого Герцогства Варшавского. Такой план у него был. Но самое главное, конечно, не в этом, а в том, чтобы этот такой Тильзит-2 должен был быть.
Заручиться нейтралитетом.
Нейтралитетом, обязательством мере, да. Соблюдать континентальную блокаду, участвовать в каких-то, так сказать, мероприятиях наполеоновской политики. Ему на востоке Европы нужна была послушная Россия. В какие именно формы он это облёк бы, ну, трудно сейчас, конечно, сказать. Никаких набросков плана не найдено. Известно только, что Наполеон сначала ждал, что инициативу проявят русские. Потом много раз описано, как он сам проявлял эту инициативу. И миссия Ларестона к Кутузову, и попытка договориться, минуя Кутузова, это, вот, так сказать, паспорт с правом выезда из Москвы дворянину Яковлеву, отцу Герцена, с условием, что он в Петербурге, так сказать, доложит просьбу Наполеона и так далее. Все это известно. Если бы не это, известно, что Кутузов специально тянул в разговорах с Ларестоном, потому что он понимал, что каждый день, проведенный французской армией в Москве, к его выгоде. А теперь варианта, вот того крайнего варианта, который Наполеон мог иметь в виду, что перезимовать в Москве. Кстати, этот вариант поставил бы русскую армию в очень тяжелое положение. У Наполеона было бы где зимовать. А что делала бы русская армия на речке Чернишне, да? Если известно, что там настолько не было условий для размещения, что даже Петр Петрович Коновницын, дежурный генерал штаба Кутузова, в Литошовке жил в сарае.
И на тот момент русская армия была чуть ли не хуже экипирована.
Конечно,
До сих пор. Да.
Конечно, и с продовольствием не сразу. Это потом, да, действительно наладили там снабжение, но тоже не сразу, да, первые дни в Тарутинском лагере очень сложно было с продовольствием. Так что без пожара не складывается картина войны 12-го года.
То есть это именно тот русский бог в какой-то мере?
Ну, что русский бог в переносном смысле слова поучаствовал, в этом нет сомнений. Действительно, с погодой, по крайней мере, получилось просто как по заказу. Но я думаю, что...
Надо, наверное, напомнить, что в это время французы попросту теряют русскую армию.
Французы теряют русскую армию, ну, тут уже, так сказать, все-таки дадим должное искусству полководцев, да, это, так сказать, имитация специально была придумана, вот это движение казачьих полков дальше по Рязанской дороге в том момент, когда...
Но первый день действительно было не до этого,
было
во время
этого
пожара, и
да.
К тому же авангарду Мюрата, который был сформирован, так, мягко говоря, несколько позже, и уже искал русскую армию.
Ну да, и...
То на юге, то на востоке.
Кстати говоря, тоже благодаря удаче во многом ее нашел. Но что теперь, вот что касается патриотизма? Действительно, к Кутузову, ну и не только к Кутузову, в русскую армию, в ее лагерь, в Тарутино являлись жители Москвы, которые докладывали о том, что они сожгли свои дома. Проверить, насколько они говорили правду, невозможно. Корыстный мотив у них мог быть. Это не значит, что он был, но он мог быть. Все равно дома сгорели. Так уж лучше я заявлю, так сказать, может быть, какую-то компенсацию за это получу. Да? Или, по крайней мере, разрешат остаться при армии, тем самым прокормиться. Поэтому трудно сказать. Но вот я хочу напомнить мысль Толстого, что Москву никто специально не поджигал, она должна была сгореть, и неважно уж, от чего она загорелась, другого варианта у нее не было. Но вот это вот представление о том, что истории движут некие, так сказать, высшие силы, которые для Толстовской войны и мира характерны, это, конечно, концепция писателя, а не историка.
Спасибо большое, Алексей Кузнецов, историк, и мы продолжим наш сериал «Войны 12-го года». Мы здесь ставим определенную точку, Москва сгорела, и дальше начинается другая фаза войны. Вот именно после этого идет наполеоновская армия вспять, а русская армия уже ее преследует, и арьергард превращается в авангард, и наоборот. Спасибо большое.
Всего доброго. 1800